რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Президентская кампания. Женщина у власти. После тюрьмы необыкновенные американцы Владимира Морозова. 1915 век спустя. Армянский геноцид в стихах и в музыке. Президентская кампания 2016 года набирает обороты. Все внимание сейчас привлечено к Хиллари Клинтон. Она, как известно, в прошлом первая леди, сенатор от штата Нью-Йорк и государственный секретарь, уже официально объявила о намерении баллотироваться от Демократической партии в президенты США. Конкретную предвыборную платформу кандидата мы пока не знаем, но судя по видеоклипу, в котором Клинтон анонсировала свои планы, она собирается делать ставку на те же группы избирателей, которые принесли две убедительные победы к ряду ее однопартийцу Бараку Обаме. Сегодня важной частью ядерного, так сказать, электората демократов считаются молодые женщины, прежде всего из национальных меньшинств, которые только-только вступают в трудовую жизнь, и матери, воспитывающие детей в одиночку без отцов. И те, и другие, как принято думать, нуждаются в помощи государства, и демократы готовы предоставлять ее им более охотно и более щедро, чем республиканцы. Однако не только Хиллари Клинтон выставила свою кандидатуру, но и от партии республиканцев появилась кандидат-дама. И это значит, что особенностью нынешней кампании станет, как теперь говорят, гендерный сюжет. О президентских выборах и войне полов Евгений Аронов беседует сегодня с двумя гостями «Американского часа».
Много ли насчитывается в Америке феминистов обоих полов, которые отдадут свои голоса Хиллари Клинтон уже только потому, что она женщина? Социологи не знают точных цифр, но исходят из предположения, что да, много. Несмотря на то, что женщины в Америке составляют большинство населения, феминисты по-прежнему воспринимают их как меньшинство, причем эксплуатируемое. И из чувства гендерной солидарности проголосуют за кандидата женщину, независимо от ее профессиональных и личных заслуг. При условии, конечно, что кандидат разделяет их тезис о существовании эксплуатируемого меньшинства. Со стороны республиканцев в праймерис будет участвовать Карлин Фиорина. Благодаря своим интеллектуальным и волевым качествам она сделала блистательную карьеру в бизнесе и в течение 6 лет возглавляла одну из крупнейших в мире корпораций Hewlett-Packard. В дискриминацию как силу, тормозящую прогресс женщин, она не верит. Как много феминистов, которые на словах желают видеть женщину хозяином Белого дома, поддержат кандидатуру Фиорина. Ответ социологов-республиканцев однозначный – ноль. Пока женщины работают в семье, их труд не имеет денежной оценки и не отражается в статистике национального дохода. По мере того, как домохозяйки переходят в разряд оплачиваемых наемных работников или самозанятых предпринимателей, перекладывая домашние обязанности на прислугу, уборщицы, кухарки, няни и так далее, доли мужчин и женщин в общественном продукте выравниваются, и общество в результате становится более эгалитарным, если не более счастливым. Процент женщин, работающих вне дома, и их доходы относительно доходов мужчин растут в Америке с начала 20 века. Иногда быстро, иногда медленно, в зависимости от многих факторов, но растут, порой опережая рост доходов мужчин. Последние лет 40 женщины вторгаются в прежде мужские высокооплачиваемые профессии, такие как менеджмент, юриспруденция, медицина, что еще больше сузило разрыв в имущественном положении полов. Одновременно с экономическим влиянием укреплялись и общественно-политические позиции женщин. Поэтому подавляющее большинство республиканок, а также центристски настроенных демократок убеждены, что сегодня в американской политике гендерной повестки не должно быть места. Под гендерной повесткой имеется в виду комплекс государственных мероприятий, корректирующего свойства, направленных на увеличение представительства женщин в органах власти, в крупных корпорациях, в академической среде. На такой вот мейнстримовской платформе стоит гость «Радио Свобода», сотрудник исследовательского фонда «Наследие», республиканка Женевьев Вуд.
Я не отношу себя к тем, кто считает, что поскольку женщины в Америке 51% населения, то им полагается занимать, скажем, не меньше 51% мест в Конгрессе. Женщин вовсе не обязательно должны представлять только женщины. Равно как и Барак Обама представляет не только белых и чернокожих, которым принадлежали, соответственно, его мать и отец, но и латинос, иммигрантов из Азии и все прочие меньшинства. Сегодня в обеих палатах высшего законодательного органа страны заседает рекордно большое число женщин – более 100. Демократ Нэнси Пелоси еще несколько лет назад была спикером Нижней палаты, первой женщиной-спикером в истории Америки. В настоящее время она лидер меньшинства. Женщины – губернаторы в 6 штатах, вице-губернаторы – в 22. Многие сотни занимают высокие посты в местных, штатных и федеральных органах исполнительной, законодательной и судебной власти. 3 из 9 членов коллегии Верховного суда – женщины. В администрации Обамы она в этом отношении даже уступает своим ближайшим предшественникам порядка 40 женщин министров и глав ведомств в ранге министра. Если бы больше женщин баллотировалось, то уверена, что их норма представительства в политике была бы выше. Не то, что женщины выдвигаются, а их дискриминируют, не избирают. Просто политика привлекает мужчин больше, чем женщин.
Ну а что насчет количества женщин-парламентариев, занимающих высокие посты в комитетах, в которых они служат?
Высокие посты в комитетах – это в большей степени функция времени. Законодатели получают их, исходя из стажа, по старшинству. Но я знаю женщин в руководстве республиканской фракции в Конгрессе, которые были назначены на свои должности за заслуги, а не просто за долгую службу. Но, конечно, женщин-председатели или зампредседатели комитетов пропорционально меньше, чем мужчин. Они просто-напросто позднее пришли в политику. Вы спрашиваете, кто активнее продвигает женщин-политиков, демократы или республиканцы? На федеральном уровне демократки занимают больше выборных мест, чем республиканки. А вот в Штатах, наоборот, это отражает разницу в идеологических установках обеих партий. Демократы ориентированы на централизованное решение проблем общества, республиканцы – на децентрализованные.
Еще недавно демократы заработали массу очков на обвинениях республиканцев в развязывании так называемой «войны против женщин». Что это за война?
2012 год был пиковым по дивидендам, которые демократы заработали на этом тезисе. Его ввел в оборот Барак Обама в ходе своей предвыборной кампании, и затем он был подхвачен демократами на местах. Речь шла в первую очередь о том, что республиканцы якобы собираются запретить аборты. И надо признаться, несколько республиканских кандидатов, не вняв рекомендациям Центрального избирательного штаба, отчебучили такое, что общество закачалось. Так, один из них заявил, что женщина, которую изнасиловали, в состоянии усилием воли предупредить зачатие. Другой высказал мнение, что беременность, наступившую в результате изнасилования, нельзя прерывать с помощью аборта, ибо зачатие есть воля Божья. Республиканский истеблишмент открестился от этих маргиналов, и этого оказалось вполне достаточно. Уже спустя 2 года попытки демократов вновь выехать на войне республиканцев против женщин никакого видимого успеха не имели. Наоборот, выборы 2014 года принесли им разгромное поражение. Более того, многих вполне умеренных избирателей возмутил авторитаризм левого крыла демократов, проявившийся в стремлении обязать католические организации предоставлять своим сотрудницам такую медицинскую страховку, которая включала бы покрытие расходов на аборты.
Республиканка Женевьев Вуд из фонда «Наследие» считает, что Хиллари Клинтон начнет активно раскручивать гендерный тезис, если столкнется с сильным сопротивлением в ходе праймерис или на заключительном этапе предвыборной кампании. Иное мнение у демократки Джослин Бенсон, декана юридического факультета университета Уэйн в Детройте. Одно время она активно участвовала в политике, баллотировалась в вице-губернаторы штата Мичиган.
Хочется думать, что битвы полов в этой кампании не будет. Американцы давно привыкли видеть женщин в политике, и Хиллари Клинтон не первый достойный представитель своего пола, вступивший в борьбу за президентство.
Чем многообразнее палитра, тем лучше. В принципе же,
опираясь на личный опыт, рискну сказать, что на гендерные аспекты политической жизни очень падки университетская профессура и журналисты. Они зациклены на этом больше, чем сами кандидаты.
Итак, повторение битвы полов, которая была отмечена кампанией 2012 года, вы не ожидаете. Хиллари Клинтон не станет обвинять республиканцев в том, что они ведут войну против женщин, пытаются запретить аборты или игнорируют эпидемию изнасилований, охватившую, по мнению феминистов, кампусы высших учебных заведений Америки. Правильно? С другой стороны, помните, Хиллари написала книгу о том, что детей следует воспитывать, так сказать, всем миром, а не только матери и отцу. И республиканцы набросились на нее за то, что она вознамерилась национализировать институт семьи. Хотя она имела в виду только расширение сети яслей и детских садов. Это предложение отнюдь не бесспорное, как доказывает опыт Скандинавии, где государство тратит на субсидирование дошкольных учреждений больше, чем зарабатывают трудящиеся матери, освобожденные от обязанности ухода за детьми. Но это экономика, а не идеология. Так что вы полагаете, рецидива идеологических баталий не будет?
В чем-то взгляды Клинтон смыкаются с позиции феминистов, спору нет. Это касается, например, имущественного неравенства полов. Или, как вы правильно заметили, требования государству расширить сеть дошкольных учреждений. Это позиция демократов, и Хиллари ее разделяет как демократ, а не как феминист. Если она выиграет праймерис, интересно, как с ней будет дискутировать по этому блоку вопросов республиканец-мужчина? Иными словами, сделают ли республиканцы попытку отобрать у демократов часть сегмента электората, который составляют молодые, незамужние, бездетные женщины и матери-одиночки? Допускаю, что гендерная тема может более или менее звонко зазвучать также в контексте дебатов о влиянии на женщин реформы системы медицинского страхования, которую провел Обама. Но это действительно экономика и политика, а не идеология.
Как вы в целом оцениваете сегодняшнее состояние женского вопроса в Америке?
Каждый год все больше и больше женщин выдвигаются на выборные должности. Все больше и больше женщин включаются в политический процесс в качестве консультантов, аналитиков, менеджеров избирательных кампаний. Я сейчас еду в Вашингтон на заседание организации, которую я помогла создать, жен ветеранов вооруженных сил, которые после демобилизации решили посвятить себя политике. Рост числа женщин в Конгрессе и штатных легислатурах есть сегодня факт общепризнанный. В быту я порой сталкиваюсь с проявлениями такой микродискриминации, которая меня очень раздражает. Почему женщины, например, должны платить больше за свои безопасные бритвы, чем мужчины платят за свои практически идентичные? Возвращаясь к политике, не все новшества, зарождающиеся в этой сфере, сказываются равным образом на мужчинах и женщинах. Так, на мой взгляд, ослабление ограничений на личные и корпоративные пожертвования на избирательные кампании ставит дополнительные трудности перед женщинами, так как 90% всех крупных доноров – мужчины, и финансировать они хотят в первую очередь мужчин. Если бы роль денег в политическом процессе была меньше, то это сыграло бы на руку женщинам.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров». Американский час с Александром Генисом.
На этот раз Владимир Морозов нашел своих необыкновенных американцев среди бывших заключенных.
And because of the crime that I was committed to do, they gave me the 12 years the first time, then I had 30 years the second time.
За преступление, которое я совершил, в первый раз мне дали 12 лет, а во второй — 30 лет. Что натворил? Я вышел из ночного клуба и подрался с одним парнем. Приехала полиция, и нас растащили. Только все вроде бы затихло, как мы снова бросились друг на друга. У него в руке камень, у меня нож. Я ударил его ножом в грудь. А второй приговор? Я был алкоголиком и наркоманом. Наша банда носила смешное название «Миротворцы». Мы были обычной уличной шпаной. Постоянно задирали людей, нарывались на неприятности. Как-то столкнулись с другой бандой. Тут уже дело посерьезнее, со стрельбой. Одного человека убили. И в этот раз мне дали срок от 20 лет до пожизненного заключения. Сколько мне сейчас лет? 63. И сколько из них я провел в тюрьме? 42 года. Моего собеседника зовут Роберт Вильямс. Наш разговор происходит в трапезной церкви Гефсимания, которая находится в Нью-Йоркском районе Парк Слоуп, в доме номер 1012 на 8-й авеню. Сегодня после службы здесь угощают биточками с вермишелью. Эта совместная трапеза не просто возможность пообщаться. Немало прихожан живут в ближайших приютах для бездомных, и бесплатный обед для них – возможность сберечь несколько долларов. Наша церковь открылась в 1986 году. Почти все прихожане – люди, отбывшие тюремный срок. Мы посещаем этих людей, когда они еще в тюрьме. Рассказываем о Христе, о том, что ждет их за воротами тюрьмы. Помогаем найти работу, жилье после освобождения. Иной человек в тюрьме – крутой мужик, а на свободе он слепой котенок, хотя и с острыми когтями. Он отвык от нормальной жизни, особенно если провел за решеткой много лет. Часто за это время он успевает растерять все семейные связи. Вот он вышел из тюрьмы, и ему просто голову негде преклонить, ночевать негде. И на работу его брать не хотят с такой-то биографией. Это хорошо понимала Констанс Бэй, первый священник нашей церкви. Ведь прежде она была капелланом, то есть тем же священником в женской тюрьме. И ей первой пришла в голову идею создать церковь для бывших заключенных. Это говорит нынешний пастор Дайан Лейси. Она много лет работала в различных некоммерческих организациях, которые помогают малообеспеченным. Закончила семинарию. И когда пастор церкви Гефсимания ушел на пенсию, Лейси предложила церковному совету свою кандидатуру. Было несколько претендентов, но выбрали ее, потому что многие прихожане хорошо знали Лейси по ее прежней работе. Прихожан у нее немного. В основном это афроамериканцы. Зажиточных людей среди них нет. Как же удается содержать такое солидное двухэтажное здание? Мы получаем финансовую поддержку от более богатых пресвитерианских церквей, как мы их называем, от церквей, где шпиль повыше нашего. Среди них известные пресвитерианские храмы в Манхэттене на 5-й авеню и на Мэдисон-авеню, то есть в богатых районах Нью-Йорка. Эти и другие церкви регулярно посылают нам свои пожертвования. Есть подношения от наших прихожан. Плюс небольшие безвозвратные ссуды от различных благотворительных фондов. Кроме того, несколько раз в неделю пресвитерианская церковь Гефсимания сдает свое помещение в аренду небольшой местной синагоге и группе буддистов. У тех и у других пока нет своего здания. Пастор Лейси, в брошюре вашей церкви я прочел про Луиса Родригеса. Известно, что в тюрьме можно получить специальности плотника и компьютерщика, и слесаря, но Родригес, будучи за решеткой, закончил теологическую семинарию. About 20-30 years ago, professor from the New York Theological Seminary... Где-то лет 20-30 назад доктор теологических наук Вебер из Нью-Йоркской семинарии начал курс богословия в одной из городских тюрем. В это время штат давал средства на обучение тех заключенных, которые хотели учиться. Несколько человек воспользовались такой возможностью. К сожалению, с тех пор штат перестал выделять деньги. Но теперь уже на свои средства работники нескольких колледжей и университетов продолжают посещать тюрьмы и обучать заключенных. Эта церковь не случайно называется Church of Gethsemane. Как известно, Гефсиманский сад – это местность вблизи древнего Иерусалима, где, согласно Евангелию, молился Иисус Христос в ночь перед арестом. Агония и отчаяние, которые он пережил в Гефсиманском саду, чувствуя приближение пыток и казни, слышны в нескольких религиозных песнях. Одна из них звучит в популярной когда-то рок-опере «Иисус Христос – суперзвезда». Так вот, церковь Гефсимании для тех, кто пережил или переживает агонию и отчаяние. Если, попросту говоря, обычные верующие просто не хотят попасть в ад, то прихожане этого храма в аду уже побывали, как мой собеседник Роберт Уильямс. Я сидел в тюрьмах городов Оберн и Гринхевен. Это заведение с режимом умеренной строгости. Но потом меня перевели в Синг-Синг, а это одна из самых жестких тюрьм Америки. В Синг-Синг тебя могли избить и охранники, и сами зэки. Я там повидал и изнасилования, и убийства. За время моей отсидки меня самого не раз хотели убить. У меня 5 ножевых ранений. Синг-Синг на языке индейцев означает «камень на камне». Эта тюрьма расположена в городке Осининг. Когда-то он тоже назывался Синг-Синг. Но потом горожане устыдились печально знаменитого названия и переменили его. О тюрьме Синг-Синг написано немало книг, сняты фильмы. Она стала основой одной из американских идиом. Синг-Синг находится в 50 километрах к северу от Нью-Йорка, вверх по реке Гудзон. И в штате еще с конца 19 века повелось, когда человек получал срок, то говорили, что его послали вверх по реке, up the river. Потом местом назначения зэка уже не обязательно была именно эта тюрьма, но выражение «up the river» осталось. «Where is Tom? Где Том? They sent him up the river». Он загремел в тюрягу. Это выражение я слышал и от американцев, и в книгах встречал. Но продолжим наш разговор с Робертом Уильямсом. Роберт, вы женаты? Да, я женат уже 46 лет. Поженились 11 марта 1969 года. Был я 17 лет от роду. Жена Милдред, Милли, ждала меня все 42 года, что я был за решеткой. Вон она, на той скамейке. У нас 4 детей. Они часто посещали меня в тюрьме. Прекрасные дети, они любят нас. Часто привозят к нам собственных ребят. У нас 15 внуков и 4 правнука. Милли и я считаем, что это дар Божий. Как мы на жизнь зарабатываем? Мы пенсионеры. Милли работала на желтых школьных автобусах, которые возят детей в школу. Следила там за порядком. Но я в тюрьме делал, что прикажут. Чем наши дети занимаются? Сын музыкант, другой возится с компьютерами, дочь портниха, младшая уборщица. И тут я не удержался от бестактного вопроса. Роберт, а как вам живется на воле после 42 лет тюрьмы? Извините, но вам не хочется порой сорвать на ком-нибудь злость, как-то выплеснуть свою горечь? Как обуздать злость? Глубоко вздохнуть, досчитать до 10. Помогают специальные дыхательные упражнения. Мы, бывшие зэки, часто встречаемся с психологами, учимся сдерживать свои эмоции, ходим на собрания анонимных алкоголиков и наркоманов. Посмотрите вокруг. Тут в церкви много людей с такими же проблемами, что и у меня. Мы вместе учимся не скандалить, а спокойно обсуждать свои проблемы. Ездим в тюрьмы, встречаемся с молодыми ребятами, которым скоро предстоит выйти на свободу. Рассказываем о себе, объясняем, что, мол, на воле ты должен позабыть весь свой тюремный опыт и приспособиться к нормальной жизни. И когда ты окажешься на свободе, ты должен стать новым человеком и вести себя как положено. Только тогда ты не угодишь обратно в тюрьму. Someplace so high above us. I'm
Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1915 век спустя. Армянский геноцид в стихах и в музыке.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». 1915 век спустя. Армянский геноцид в стихах и в музыке. В эфире новый выпуск нашего культурно-исторического цикла «1915 век спустя. Парадоксы и параллели». Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым. Оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и важная часть каждой передачи стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. Соломон, в эти дни весь мир отмечает столетие страшной трагедии, армянского геноцида. Пожалуй, сейчас по всему миру об этом говорят, Папа Римский сделал заявление. Это общая тема для газет, журналов, телевизионных передач. И всюду обсуждается армянский геноцид как событие, которое до сих пор болит. Дело в том, что Первая мировая война кончилась 100 лет назад, уже прошел век с тех пор, как отшумели эти битвы. И так или иначе рассосались больные проблемы. Ну, вот я представляю себе Верден, например. Какое страшное слово было в Первую мировую войну. 1 000 000 человек погиб в Вердене. Немцы и французы сражались до последнего. Это было ужасно все. Но теперь каждый год немцы и французы вместе приходят в Верден и вместе отмечают годовщину этих событий для того, чтобы показать, что больше это не повторится. Ну, в общем, это происходит всюду, и Первая мировая война закончилась. Ее уже забыли. Но не армянский геноцид. Армянский геноцид по-прежнему остается больной темой. И именно потому, что он не нашел своего завершения. А не нашел он своего завершения, конечно, потому, что Турция отказывается признать факт геноцида. Тут любопытно одно. Ведь что требуется от Турции? Признать свою вину. И именно это стало невозможным. И до сих пор турецкие учебники пишут об армянах как предателях, которые были уничтожены, потому что они были предателями турецкого народа. Знаете, когда в ООН принимают страну, то нужно, чтобы она предъявила свою конституцию. Говорят, что когда Израиль принимали, то Израиль положил Ветхий Завет на стол. Но дело в том, что вот сейчас много разговоров о Европейском Союзе, и Турция всячески пыталась попасть в Европейский Союз. Кстати, была такая дилемма – Турция или Украина? Все считали, что, конечно, Турция попадет раньше, потому что экономическое положение Турции гораздо лучше. И, конечно, она член НАТО. Член НАТО Турция, и, в общем, это такая прозападная была страна. Но я бы условием приема в Европейский Союз вел, знаете что, пусть покажут свои учебники истории. Вот учебник истории – это одно из самых взрывоопасных предметов, который может помешать отношениям между странами. Первая мировая война во многом возникла не потому, что политики что-то не поделили, а потому, что учебники были такие. Французские учебники говорили про страшных немцев, тевтонов, дикарей, гуннов, а немецкие учебники истории называли французов лягушатниками, которые не способны и не могут быть серьезными и не способны к европейскому строительству. Это было все ужасно. И в общем, это подготовило войну. Так вот, история армянского геноцида показывает нам, как важно в истории знать историю. Без этого не существует движения вперед. И это происходит всюду сегодня в России. Например, история с Голодомором, которую до сих пор Россия не может признать. Но и главный геноцид, конечно, геноцид Сталина против своего народа. Если бы он был признан, оценен, если бы это вошло в учебники истории, может быть, не было сейчас портретов бы Сталина в Москве. Так что армянский геноцид стал примером, который очень важен для любой страны и для любой истории. И в этом отношении Армения стала, к несчастью своему, стала таким пробным камнем. Это был первый геноцид 20 века, но, к сожалению, не последний. 1,5 миллиона армян погибло в Турции, и это была половина армянского народа, жившего в Турции. И это, конечно, осталось страшным событием истории человечества, которое до сих пор продолжается об этом говорить, продолжают и спорить. Но теперь вернемся в 1915 год. Вы знаете, уже тогда об этом все знали. И в 1915 году, сейчас в связи с 100-летним юбилеем, «Нью-Йорк Таймс» перепечатала свои заголовки. Весной 1915 года, прямо когда происходила эта резня, в «Нью-Йорк Таймс» каждый день печатали заголовки, рассказывающие о геноциде. То есть и тогда уже это было воспринято миром. Мир знал, в отличие от Холокоста, в отличие от евреев Второй мировой войны, когда никто не подозревал о размерах трагедии. Но про армянскую трагедию тогда уже знали, хотя никто ничего не предпринял для того, чтобы этого избежать. А как в России отреагировали на это?
Россия приняла известие о геноциде сразу же с чрезвычайной болью, гневом, и приняла это все очень близко к сердцу. Но это неудивительно, Саша, потому что, сами рассудите, ведь почему турки, которые в этой войне, напомним нашим слушателям, воевали на стороне Германии, и, соответственно, значит, Россия была их врагом, почему турки обрушились так на армян? Есть версия, согласно которой турки планировали вот это массовое уничтожение армян еще задолго до 1915 года. Просто воспользовались военными событиями, чтобы осуществить эти свои давние планы.
Вы знаете, в Турции того времени была довольно гнусная поговорка. Она звучала так. «Один еврей способен обмануть 4 турок. Один армянин способен обмануть 8 турок. Один грек может обмануть 16 турок». И вот так вот по возрастающей была и ненависть к христианскому населению. Турки считали себя простыми крестьянами, а вот эти люди, которые занимались в основном торговлей и ремеслами и интеллигентными профессиями, христиане...
Они воспринимались как враги.
Воспринимались как враги, и в этом нет, увы, ничего нового.
Да, но тут еще это все осложнялось, конечно, и тем, что разразилась война, и в этой войне Россия и Турция выступали как антагонисты, как враги, а армяне воспринимались, соответственно, как вот это теперь опять слово, которое вошло в оборот в России, к сожалению, как пятая колонна. И вероятнее всего, конечно же, турки воспользовались вот этой ситуацией для того, чтобы осуществить какие-то свои уже давние планы. Но факт, что в тот момент в России это, конечно, было воспринято с особым чувством вины, потому что эти армяне как бы считали себя действительно не союзниками России, они как бы симпатизировали России, они как бы были эмоционально на стороне России.
И другие были христиане, вот что существенно.
Да. И очень важным обстоятельством, конечно, было то, что армяне издавна с большой охотой ассимилировались в русской культуре. Они не воспринимали русскую культуру как нечто враждебное. И отношения в этом смысле культурные между Россией и Арменией всегда были особенно дружественными. Я могу сопоставить по степени дружественности связи только с Грузией, которые наступили гораздо позднее, чем армянские связи. И что интересно тут, русско-грузинские связи, они стали как бы расцветать на глазах после того, как Советский Союз возглавил Сталин. Во многим понятным причинам, которым мы сейчас не будем касаться, в рядах переводчиков грузинской поэзии вдруг оказались там и Пастернак, и самые лучшие русские поэты, Заболоцкий, большие тома грузинской поэзии издавал в своем замечательном переводе.
Кроме того, грузин был постоянный персонаж всех советских романов. Всегда был такой жизнерадостный, веселый грузин. И чем глупее роман, тем веселее был грузин.
Но армянская культура стала очень близкой и дружественной русской, без того, чтобы Советский Союз возглавил бы армянин. И очень много армян осела и культурно функционировала в Москве и в Петербурге. Да что там далеко ходить? Вот я ходил на работу, когда жил в Москве, в журнал «Советская музыка», и регулярно там, вот, в том же самом доме, жили два композитора, постоянно, значит, в Москве, вот в том же самом корпусе, которых никто, должен сказать, не воспринимал как армянских композиторов. Их имена были Арам Хачатурян и Арно Бабаджанян.
Да, хорошая парочка.
С Бабаджаняном я просто, так сказать, раскланивался, а с Арамом Ильичом мы всегда останавливались там во дворе и беседовали. Он был человеком чрезвычайно дружелюбным и жевиальным.
Вы знаете, кроме всего прочего, есть такое деление. Одни писатели тяготеют к Армении, а другие к Грузии. Я уже заметил, вот, например, Битов – это Армения, да, Пастернак, как вы сказали, это Грузия. Но особенно важно в этой ситуации Мандельштам, который открыл Армению, для него это было важно, это был, как знаете, как ренессанс. Вот он открыл для себя что-то новое, с чего началась новая волна в его поэзии. И любопытная история есть из личных воспоминаний. Здесь, в Принстонском университете, находится архив Мандельштама. И однажды мы пошли смотреть, что такое архив Мандельштама. Я представлял себе большую комнату, холодильник, спрятанные документы. Куратор, библиотекарь, принес коробку из-под обуви, и там лежало 4 документа. Вот и весь архив Мандельштама. Ну и правильно, какой архив Мандельштама может быть? Он же все время бездомный был. И вот это каким-то образом попало до нескольких документов. Ну, может, не 4, может, я вру, может, 6. Но, во всяком случае, их было очень мало. И среди каких-то непонятных бумажек была одна на армянском языке. Меня спросили, не можете ли вы перевести? Я, естественно, обратился к Бахчиняну, своему армянскому другу, который армянского не знал, но которого полным-полно был друзей армян. И они немедленно мне перевели этот документ. Документ был очень любопытного характера. Это была записка от председателя колхоза, который указывал каким-то там своим подчиненным, чтобы они давали Мандельштаму уроки армянского языка. Знаете, какая занятная история, да?
Да, действительно.
И путешествие в Армению Мандельштама и стихи, и проза, это, конечно, жемчужина его творчества. Но это было...
И вы знаете, что я хочу сказать, Саша, что вот эта жемчужина мандельштамовская, она как таковая признана и армянами, причем не только в самой Армении, по всему миру. И это даже имеет некоторое отношение к нашему сегодняшнему разговору, еще и потому, что я собираюсь иллюстрировать нашу эту сегодняшнюю дискуссию о геноциде армянском музыкой Комитаса. Вообще, нужно сказать, что турки сразу нацелились на то во время этих своих ужасных преступлений против армян, чтобы уничтожить по возможности армянскую интеллигенцию, которая там жила. И, в частности, погибли многие выдающиеся представители армянской культуры. Там было арестовано несколько крупных поэтов армянских. Они погибли. И человеком, который вот тоже жил в Константинополе, вот где все эти аресты проходили, был армянский композитор по имени Комитас. Сейчас объясню, почему его так звали. Именно вот не имени, не фамилии, вот Комитас. Что это такое? Его настоящее имя и фамилия Согомон Согомонян. Но он после окончания духовной академии принял сан священника под именем Комитаса, так звали знаменитого армянского поэта VII века, и уже в этом качестве он прославился как отец новой армянской музыки.
Интересно, что Комитас был в Европе, и он выступал с концертами, на которых были звезды тогдашней музыки, которые были совершенно очарованы. Среди его поклонников был Габриэл Фаре, Сен-Санс. А Дебюсси в 1906 году, после одного из концертов, он сказал так: «Гениальный отец Комитас, преклоняясь перед вашим музыкальным гением». Знаете, кем надо быть, чтобы Дебюсси, отличавшийся очень плохим характером, сказал такие возвышенные слова?
Комитас во всех отношениях замечательная личность, потому что он писал свою музыку, в основном духовную, прекрасная музыка. То, что сохранилось, потому что это очень важный аспект жизни Комитаса. Огромное количество его рукописей погибло.
Именно во время этих страшных событий.
Это был европейский образованный человек, который впервые, вот так сказать, поднял народную армянскую музыку вот на высокую такую ступень, обработав ее и, так сказать, сделав ее доступной для исполнения в концертных залах, как вот вы справедливо заметили, и в Берлине, и в Париже, и в других местах.
Прежде чем мы послушаем эту музыку, я хотел прочитать стихотворение Арсения Тарковского, который в 1959 году написал стихотворение, которое так называется «Комитас». Вот начало этих стихов. «Ничего душа не хочет, и, не открывая глаз, в небо смотрит и бормочет, как безумный Комитас. Медленно идут светила по спирали в вышине, будто их заговорила сила, спящая во мне.
вся в крови моя рубаха, потому что и меня обдувает ветром страха стародавняя резня». Здесь надо заметить, что почему Комитас безумный? Потому что от всего, что он увидал и пережил во время геноцида, во время этой резни, он сошел с ума и провел последние 20 лет своей жизни в лечебнице где-то в окраине Парижа. И он так и не пришел в себя. Эта резня убила этого композитора.
Да, это очень печальная судьба, о которой мы всегда вспоминаем, когда слушаем музыку Комитаса или его обработки армянских народных мелодий. Но что я хочу сказать? Вот мы покажем сегодня отрывки, вот наш разговор, мы будем сопровождать музыкой Комитаса. Точнее, это как бы двойные обработки, что само по себе очень интересно. Комитас обработал армянские народные песни, а эти обработки, в свою очередь, аранжировал замечательный армянский композитор Тигран Мансурян, которого я считаю вот в данный момент национальным бардом армянского народа. И диск этот был выпущен здесь, в Соединенных Штатах, фирмой «Нонсач». В исполнении приняла участие замечательная альтистка армянского происхождения, американка Ким Кашкашян. И на буклете к этой записи, что вы думаете, цитируется, вот представлен большой отрывок из прозы Мандельштама в Армении. Так что, правильно, вот видите, в английском переводе вот так вот круг, вот то так вот замыкается. Да. Тут все. Армения, Россия, Америка, все вместе взятое, сплетается в единый венок. Вот как звучит эта музыка Комитаса.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире новый выпуск нашего культурно-исторического цикла «1915 век спустя. Парадоксы и параллели». Мы продолжаем майский выпуск нашего культурно-исторического цикла «1915 век спустя. Парадоксы и параллели». Сегодня мы говорим о столетии армянского геноцида. Соломон, как литература откликнулась на эти страшные события?
Вы знаете, для русской литературы предреволюционной и даже предвоенных лет очень характерна такая, я бы сказал, всемирная отзывчивость, вот та, о которой говорил когда-то Достоевский. Хотя сам Достоевский в своих высказываниях на национальные темы, по национальным вопросам, отнюдь себя не показал таким отзывчивым.
Я бы сказал так, что Достоевский показал себя всяким. Когда мы говорим Достоевским, что бы мы ни сказали, будет справедливо и противоположное.
Правильно. Но для лучших умов России того времени именно вот эта всемирная отзывчивость чрезвычайно характерна. И я должен сказать, что вот те люди, которых мы сегодня склонны даже, я слышал, во всяком случае, судить, скорее скептически. Ну, вот скажем, Валерий Брюсов. Вот сейчас читать стихи Валерия Брюсова мне для удовольствия, это, по-моему, удовольствие сомнительное. Но как культурная фигура, он мне все симпатичнее и симпатичнее.
Знаете, Брюсов был
попросту говоря, самым образованным человеком в Москве. В Петербурге были, может, еще более образованные люди, но в Москве не было. И я как раз недавно читал мемуары, где рассказывалось о встречах с Брюсовым, говорит, довольно трудно разговаривать с человеком, который все время прибегает к цитатам то из «Божественной комедии», то из «Вергилия», конечно, на языке оригинала. Он знал все языки, он знал всю мировую поэзию наизусть, что, по-моему, ему изрядно мешало, потому что его поэзия чересчур
ученая. Перегружена, она перегружена.
Знаете, такая
да.
Александрийская поэзия, которая была... На нее есть свои любители, я знаю, но Брюсов никогда не был одним из моих любимых поэтов, вот уж точно. Но, конечно, Брюсов был человек гигантский, гигантской культуры. И я всегда думаю, как жалко, что таких людей мало сегодня. Вот таких полиматов, которые знают все, все понимают и занимаются продвижением культуры, чем и занимался Брюсов, конечно.
Вот Брюсов как раз был одним из первых энтузиастов.
Вот его бы поставить министром культуры.
Во-во-во-во-во. Брюсов как раз был одним из первых энтузиастов пропаганды новой армянской поэзии. Много для этого сделал, писал статьи, переводил. Другой фигурой, активно отозвавшейся на геноцид 15-го года в русской литературе, был Максим Горький. Как раз Горького-то я отношусь с большой симпатией именно как к художественной личности, к человеку, который, по-моему, Клим Самгин, это непревзойденная картина русской предреволюционной жизни, да, и вот фигура русского интеллигента там нарисована, она очень интересна и, по-моему, способна сегодня многому нас научить. Вот они были как бы в авангарде этого всего дела. Поэтому мы организовывали сборники переводные армянских поэтов, и в них, в частности, принял участие такой великий поэт, как Блок.
Блок переводил знаменитого великого армянского поэта Аветика Исаакяна. И для него это была работа, которой он страшно дорожил. Он все время извинялся, что он задерживает стихи. Он говорит, ну, это потому, что я не могу с ними расстаться. И он переводил эти стихи. Он влюбился в Исаакяна. У переводчиков это бывает, когда они находят что-то такое, чего... То ли есть, то ли нет у них. Иногда это созвучно им, а иногда наоборот. И ему очень нравилось звучание армянской речи. А надо сказать, что армянская речь звучит очень особенно. На мой взгляд, армянская речь звучит так, как будто бы стреляет из ружья. Вот вода, например, будет джур. Ну, как не похоже на воду. А Блоку очень понравилось слово «джан». Возлюбленная, видимо. И у него это слово часто встречается в стихах, причем, говорит, довольно наивно он сказал в одном месте, я вставлял даже там, где его нет в оригинале, кому это нравится. И вот я хочу прочитать сейчас одно из стихотворений, которое как раз в 1915 году перевел Блок. Аветик Исаакян в переводе Блока. Вот эти стихи. «Словно молнии луч, словно гром из туч, омрачен душой, я на бой пошел». Словно стая туч над зубцами круч, милый друг, сестра, брат твой в бой пошел. А утихнет бой, не ищи меня в удалой толпе боевых друзей. Ты ищи, сестра, ворона коня, он копытом бьет в тишине полей. Не ищи, душа, не ищи, дружка, на хмельном перу средь товарищей. Взвоет горный ветр, кинет горсть песка в твоего дружка на пожарище. И чужая мать, не родная мать, будет слезы лить над могилою. Не моя сестра гревать, рыдать, рассыпать цветы над могилою. По-моему, стихи совершенно замечательные, и, конечно, они звучат архаично. Именно то, что, конечно, Блоку нравилось в этих стихах, это то, что, знаете, у каждой страны должна быть своя архаическая колония. Вот как Шотландия для Англии, и Кавказ, Закавказье, горы. Это и был всегда заповедник архаизма для русских поэтов. И Пушкин туда хаживал, и Лермонтов, и Мандельштам. И Блока, который сделал большую подборку стихов Исаакяна, просто ввел его в русскую литературу таким образом.
Да, безусловно. И Исаакян и воспринимается до сих пор как нечто родное именно благодаря переводам, первоклассным переводам русских поэтов. А я хотел бы почтить память одного из тех поэтов, которые были арестованы и уничтожены в 15-м году в Константинополе. Его имя Даниил Варужан. И стихотворение это, по-моему, прекрасно тоже переведенное ленинградским поэтом Олегом Шестинским, называется «Мерцающая лампада». «Ночь победы нынче, невестка моя, засвети лампаду скорей». Сын вернется с войны в родные края, засвети лампаду светлей. Кони ржут у ворот, в предутренней мгле, поднеси лампаду к двери. Сын приехал с лаврами на челе. Поднеси лампаду, смотри, на телеге темный плат кровяной. Посвети среди темноты. Ранен прямо в сердце мой сын, герой. Погаси же лампаду ты.
«Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Евгений Аронов и Владимир Морозов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.